Что общего у Джакома Казановы и Давида Бурлюка? Богемия и Одесса. Именно так считает писатель и культуролог Евгений Деминок, который готов поделиться не только своими историческими изысканиями, но и мнением о чешской кухне, блондинках, особенностях потребления пива и ответить на вопрос, можно ли носить сандалии с носками. Хотя Евгений не знает, останется ли он в Чехии еще на 5 лет, уже понятно, что он оказался пленником магического измерения Праги. Ведь в эту ловушку может попасть даже член Всемирного клуба одесситов. С Евгением Деменком беседует Катерина Испурвит.
Конечно, в Коста-Рике и Никарагуа это очень сложно.
Казанова-то одесситом оказался.
Его убили, зарезали пьяные революционные матросы в одесской пивной.
Милые привычки чеха.
Если бы он его убил, думаю, одесситы где-то там тоже рядом могли пробегать, то, возможно, Пушкин бы кому-то другому посвящал свои стихотворения. Я не могу сказать, что я Гашека или Швейка фан.
Мы с вами сегодня встретились по поводу вашей книги, которая не вся посвящена Праге, «Свежий ветер с моря», записки одесского путешественника. Ну, до Праги редко ветер с моря долетает. По какому принципу вообще она составлена? Там меняются города, страны, фигуры, века. Тут есть какая-то идея или это просто такой поток воображения, ассоциаций?
Есть основная стержневая идея, то, что я по-прежнему, несмотря на то, что здесь уже 5 лет, смотрю на города и страны сквозь призму, скажем так, одесского наблюдателя. То есть, в первую очередь, ищу каких-то одесситов в любом месте. Конечно, это не всегда получается, но вот, наверное, вот это является каким-то стержнем этой книги. И сама идея собрать книгу родилась достаточно спонтанно, когда я понял, что есть уже просто материалов на эту книгу, и они все, скажем так, являются путевыми заметками. Начинал я с Ирландии, вот там такой маленький очерк «Рассвет с Джойсом», где я пишу, что мне не часто доводится встречать рассвет, и закаты встречать гораздо приятнее. Постепенно стало собираться, я из 16 представленных здесь стран, каждый что-то искал, связанное с Одессой. Конечно, в Коста-Рике и Никарагуа это очень сложно. Там я ничего не нашел, просто, может быть, не успел. Я думаю, что и там какие-нибудь одесситы да отметились. По крайней мере, вот мои друзья львовяне в Никарагуа открыли свое кафе, и они оттуда возят кофе во Львов. То есть, я думаю, одесситы где-то там тоже рядом могли пробегать.
И хорошо, что кофе, а не что-то другое.
Да, да. А так, вообще, в принципе, большинство очерков связано или с людьми, которые сами из Одессы, либо как-то пробегали. И даже вот очерк большой о Казанове.
Хотел только спросить, как Казанова-то одесситом оказался?
Да, но вы будете смеяться, он стрелялся на дуэли с отцом Елизаветы Ксаверевны Воронцовой и чуть его не убил. И если бы он его убил, то, возможно, Пушкин бы кому-то другому посвящал свои стихотворения. То есть это вообще такой вот удивительный казус. Казанова — это фигура такая какая-то полумифическая, а здесь совершенно вот конкретные люди, имеющие непосредственное отношение к Одессе. Ну и, кроме того, Марк Слоним, который здесь, собственно, вдохновил Цветаеву, который встречался с ней тут в кафе «Славия», и который вдохновил ее на публикации «Воли России», вот поэм, посвященных Казанове. Он-то в Одессе вырос и учился в 3-й гимназии, это вот рядом с моим детским домом буквально. Я эту гимназию называю 3К плюс С. Значит, там учились Кандинский, там учился Казачинский, автор «Зеленого фургона», Королев и вот Слоним тоже.
И ваш чешский цикл открывается, естественно, Швейком. Мы об этом уже говорили, да, и Гашек, я так понимаю, ваша неприходящая любовь.
Я не могу сказать, что я Гашека или Швейка фан, а вот с Камилом Хайнцем мы поддерживаем, который как раз является этим самым главным, наверное, ну, одним из главных чешских фанатов его, мы поддерживаем отношения, переписываемся, поздравляемся, и он по-прежнему ездит в Одессу. Это какая-то вот необъяснимая любовь человека к вот моему родному городу, и он 3-й раз уже скульптурку эту заказал, потому что ее 2 раза украли. Одесса — единственный город, где вот этого маленького Швейка бронзового 2 раза украли. Он есть в Закарпатье, он есть во многих городах Польши. Он старается Камил установить это во всех тех городках, которые упоминал Гашек. Камил — юрист. По своей инициативе, за свои деньги делает эти фигурки. И вот один раз приехал в Одессу, Гашек же писал, что одной из версий, почему он пропал, его убили, зарезали пьяные революционные матросы. вопросы в одесской пивной. Понятно, главная одесская пивная — это Гамбринус, которая сейчас находится уже не на том месте, но тем не менее она существует, и, как это ни странно, директором ее является сейчас мой одноклассник. Ну, Одесса — маленький город.
Да вы подарили ему уже портрет оператора Франции?
Это хорошая, кстати, тема. Я всегда удивляюсь тому, что вот здесь, в Чехии, свободно висят портреты Франца Иосифа, и все так хорошо, а потому что в Одессе регулярно предпринимают попытки снести памятник Екатерине. Ну, потому что она же вот нехорошая, она разогнала Запорожскую сечь и так далее и тому подобное.
Здесь, наоборот, Марии Терезии поставили памятник недавно.
Да. Так что вот так. Нет, я еще не подарил, но вот теперь Камил уже не на улице, а внутри кафе поставил фигурку, чтобы там уже ее точно не украли.
То есть на улице ставить — это безнадежно.
Ну, да. Я думаю, что лучше не надо.
В Петербурге также воруют чижика-пыжика, хотя к нему подойти достаточно сложно, только по воде.
Это Резо Габриадзе, который ездил.
Да, и можно подплыть только на каком-то плавсредстве к нему. И, скорее всего, крадут его с воды. Он сделал несколько скульптурок, и просто когда крадут, то сразу ставят новую. Но, по-видимому, для пана Хайнца это слишком большие расходы, чтобы сделать запас.
Вы знаете, в Одессе есть маленькая скульптурка Габриадзе, мы с ним, могу сказать, дружим, ну, достаточно близко знакомы. И вот Ризо поставил первую скульптурку во дворике литературного музея, который, к счастью, тоже запирается. А памятник Рабиновичу, тоже маленький, вот размером с чижика-пыжика. И это самый, наверное, гениальный памятник, идеальный. При том, когда у Ризо спрашивали, а какой именно это Рабинович? Это любой Рабинович.
Рабинович как собирательный образ. В вашей богемской плеяде здесь есть и северянины Альфонс Муха, и Людмила Бурлюк, сестра Бурлюка, и сам Давид Бурлюк. Вы написали недавно книгу для серии «Жизнь замечательных людей». Но у вас здесь есть несколько материалов, которые не связаны прямо с литературой. Вот как раз они меня сейчас заинтересовали. «Милые привычки чехов». Вы помните этот рассказ? Он такой гротескно-сюрреалистический, я правильно поняла?
Это меня, как говорят по-украински, надыхнув, вдохновил Аверченко. То есть я начитался Аверченко и стал вот это строчить. Потом был забавный случай. Я это опубликовал в газете «Всемирные одесские новости» и привез ее сюда и подарил ее Морозову, Александру Морозову. Мы сидели, пили пиво, и Рустем Адагамов тогда взял эту газету и стал это читать, стал смеяться, пришел в восторг и говорит: «Пришли, мне, я перепечатаю». И перепечатал у себя в блоге. И очень по-разному люди стали воспринимать это, потому что там я подтрунивал над некоторыми словами, но это так совершенно добродушное подтрунивание, игра слов некая, которой занимался Аверченко, но люди реагировали очень по-разному.
Чехи обожают собак, но говорят на кошачьем языке. Я захожу в кафе одного дома, в нем трое женщин, четверо мужчин, пятеро детей и шесть собак. Ну, типично чешская компания. Одна из собак, огромный сенбернар размером со стол, подходит ко мне и молча требует, чтобы я ее гладил. Я глажу и напряженно смотрю на витрину. На ней одинокий кусок торта. «Торт свежий?» – спрашиваю я. «Урчите!» – отвечает мне молодой человек за барной стойкой. Вот интересно, как урчать, когда тут собаки? Глядишь, подумает что-то неладное. Будто бы, читая мои мысли, сен-бернар зевает всей огромной пастью, зубов как у акулы. Что делать? Может, урчать надо? Ну, чтобы заслужить торт. «Прямо вот совсем свежий?» — спрашиваю я неуверенно. «Урчите!» — отвечает бармен с легким недоумением. Сен-бернар тычет мне носом в ногу, чтобы я не переставал его гладить. На нас внимательно смотрят его друзья. Большие черные ротвейлеры. «Как тут урчать?» «Можно мне кусок торта и кофе?» — спрашиваю я робко. Может, на этот раз обойдется деньгами? «Урчите!» — отвечает бармен уже строго и с раздражением в голосе. Большой черный ротвейлер поднимается со своего места и идет ко мне. Видимо, хочет насладиться зрелищем моего урчания, а потом разорвать на куски. Ну, не доверяет он Сен-Бернару. «Знаете что? Урчите сами!» — смело бросаю я бармену и быстро направляюсь к дверям. «Насхледанул!» — флегматично говорят чехи. Собаки удивленно глядят мне вслед. «Я иду домой!» — буду урчать в одиночестве.
Давайте раскроем интригу. Нашим слушателям нужно здесь объяснить, что слово «урчите» в переводе с чешского значит «конечно», «несомненно».
Да, да.
Была для вас какая-то главная книга, которая открывала Чехию? Ну, какая-то литература, которая для вас стала таким культурным проводником?
Берберова с Ходосевичем из Берлина переехали сюда. Это был конец, по-моему, 23-го года, когда Горький здесь останавливался, в отеле «Беранок». И потом Берберова писала, что Прага им понравилась больше Берлина, потому что она захолустнее, но благороднее. И что если бы кто-то им подал руку или помог, то они бы, вполне возможно, и остались бы здесь. Но тут правили бал Чириков и Немирович Данченко, и мы, мол, с Ходосевичем для них были нечто вроде червячков. Знаете, есть Максим Кантор, он писатель и художник, который вот учебник рисования написал. Он тоже в Фейсбуке года два назад после посещения Будапешта написал: «Боже, вот это наконец-то настоящий город, настоящий вот это дух, там вот эти стены со сыпавшейся штукатуркой. Честное, все не то, что вот это налакированная Прага». Черт его знает, я не вижу, что Прага какая-то слишком залакированная, и тут хватает и своего негатива, мне кажется.
Конечно, там штукатурка более осыпавшаяся. И, конечно, она дороже моему сердцу, чем все пражские дворцы.
Получается, что вот я приехал сюда в 11-летнем возрасте впервые. И для меня это было потрясение. Это была моя первая заграница. Мы жили, я же даже не помню название этой деревни, под Барно, где мы жили, в гостях. Вот эти розы на улицах, отсутствие луж, магазины, вот эти свисающие карака. Знаете, вот что видит мальчик? Футбол. Мы играли в футбол с пацанами. Было чистое, аккуратное поле футбольное. То есть вот все это, оно тоже, оно просто запоминается. Это я сейчас уже рефлексирую, вспоминаю об этом. Тогда мне казалось это естественно. Ну, отлично. Мы жарили, например, какого-то кролика у кого-то во дворе, да. Это тоже было для меня каким-то фантастическим таким приключением. Помню, мы играли с ребятами в футбол, и они спросили у меня: «А какой вы язык учите в школе?» Мы по-русски говорили с ними. «А какой вы язык учите в школе?» Я говорю: «Английский». И они страшно обиделись. «А почему вы не чешский учите? Мы же русский учим». И вот, возможно, что я уже вот как-то тогда чуть-чуть вот почувствовал Чехию. И я не могу сказать, что у меня есть какая-то книга, которая стала для меня введением. То есть это какая-то вот смесь вот этих впечатлений. И потом, когда вот я уже тут окончил курсы эти экскурсоводческие и так далее, я понял, что я хочу концентрироваться больше на периоде начала прошлого века, на периоде Первой Республики, потому что это радостный период. Потому что готика и средневековье мне совершенно не интересны, потому что они интересны всем, а мне они почему-то не интересны. Я не чувствую ни людей, ни характера, не чувствую, ни так далее. А, ну вот, любимый наш Карл IV, например, в Нюрнберге жестко резал евреев, например, да, то есть все это очень такое, для кого-то он прекрасный король, для кого-то он ужасный убийца, да. А вот период Первой Республики, мне кажется, что это вот какой-то такой вот важный и прекрасный какой-то очень интересный период.
Скромное обаяние
чешской буржуазии. Вот, хотя Оренбург, конечно, это высмеивал страшно, вот у него...
По должности положено.
А вы знаете, он сюда приехал первый раз в 25-м году, вот у него тоска середины о том, что вот Чехословакия — это 12-перстная кишка Европы, прекрасные носы, прекрасные кастрюли, прекрасные трактора, но все живут новостями из другого мира, где что-то происходит, а здесь вот такое вот болото, где ничего не происходит.
Возвращаясь к книгам, может быть, вы хотите написать такие образы богемии для русскоязычного мира?
Я думаю, что если и будет что-то подобное, то оно будет состоять из каких-то вот таких вот эссе. Пока я не чувствую какую-то вот такую выстроенную книгу, да, концепцию. То есть вполне возможно, что это будет что-то вот такое пестрое, что соберется потом в книжечку, вот что-то наподобие той с которой мы начали сегодняшний разговор.
Да, ну там несколько, вот там отдельные такие всполохи,
да,
культурные.
Да.
Или вы пойдете от личности, как Михаил Шишкин в своей русской Швейцарии?
Шишкину повезло. Вот он пошел, например, по стопам Толстого. Толстой, вот если бы Толстой приехал и прошел бы здесь как по какому-то маршруту, да, то потом было бы о чем писать. Вы знаете, мне кажется, что Чехия, пожалуй, такое удивительное место. Чехия — это страна, куда редко кто переезжает специально. Мне кажется, что специально переезжают в какие-то крупные мегаполисы. А в Чехии люди так или иначе оказываются. Ну, каким-то, благодаря какому-то стечению обстоятельств. Но это такое, может быть, заколдованное место, откуда сложно потом выбраться. Кафка же писал о том, что он вот не может из этой проклятой Праги выбраться, хотел бы сжечь все от Грачан до Вышеграда, и тогда, может быть, удастся уехать, но его...
У этой матушки когти, да.
Да, 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 да. Вот, то есть, вот Чехия понемногу затягивает. Мне кажется, что здесь очень много интересного. Здесь все-таки такое достаточно удачное сочетание славянского менталитета и немецкого порядка. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, надолго ли я тут, я не могу сейчас сказать этого. Просто вот я не могу сейчас сказать этого, потому что вот так вот год идет за годом, и ты думаешь, вот кто-то уже уехал в Италию, кто-то в Вену. Я Вену гораздо больше люблю, например, чем Прагу, говорю откровенно. Ну, Прага не самый плохой, скажем так, город. Здесь есть еще чем заниматься.
То есть в Чехии жизнь есть?
Есть. Жизнь в Чехии есть. Да. Есть ли жизнь на Марсе? Мы не знаем, но в Чехии она точно есть.
Вот как вам, например, кажется, чешки, они привлекательные?
Ну, чешки нет, безусловно, но это такая совершенно славянская. Вот в Одессе совершенно другой типаж девушек, например, потому что в Одессе смесь 130 национальностей, и здесь все-таки больше славянский типаж. Ну, конечно, чешки красивые, начиная от моделей, заканчивая порнозвездами.
Вы считаете, что это все-таки это славянский типаж, потому что все-таки здесь большое количество немцев. Здесь было модно делать всякие вот эти вот ДНК, знаете, анализы. И очень многие нашли у себя там французские, итальянские корни. То есть, ну, все-таки это скорее, наверное, общеавстрийские некие.
Не соглашусь. Но вот Ева,
то есть для вас они именно такие славянки?
Ну вот, начиная там от Евы Герцеговой, например, и заканчивая сегодняшними звездами чешского Инстаграма, если вот посмотреть, то чаще всего... Это либо такие блондинки совершенно, знаете, вот есть чешский блондинистый типаж а-ля Хелена Вондрочкова. Вот для людей наших это еще с тех пор вот какой-то такой ориентир. Но, безусловно, есть и брюнетки и так далее, но все это достаточно яркие. А яркие такие девушки, в отличие от повседневной чешки, потому что чехи одеваются мега скромно. Я даже не пытался придумать какое-то определение этому, но если ты приезжаешь в Вену и видишь там девушек и женщин в шубах и на каблуках, и это абсолютно нормально. И даже в Амстердаме ты можешь увидеть в каком-то роскошном платье и в шубе девушку, которая едет, или женщину на велосипеде, например, да? Но тем не менее, то в Чехии это такой спортивный стиль из магазина «Спортиссимо» и «Декатлон», какой-то такой совершенно дикий микс. У меня есть друг, художник Игорь Гусев, вот он как-то он погулял тут первые три дня и говорит: «Серые люди в роскошных интерьерах». Я сказал, как припечатал, то есть как бы совершенно, ну действительно, все одеты достаточно неброско и невзрачно, а интерьеры-то роскошные, вот эти все барочные, готические, то есть австро-венгерский замес на чешский характер, так скажем.
То есть это свойство характера, да?
Мне кажется, да. Но...
И желание выделяться или желание удобства.
Вы имеете в виду сандали с носками? Меня здесь ничего не удивляет. Вот я сейчас шел, сейчас идет снег на улице, и, конечно, из-за угла выскочил мужчина в шлепках и в шортах. То есть, я помню, первый год меня это удивляло, сейчас совершенно нормально. Более того, я уже и сам решил, ну и что, буду ходить в шортах, ногам-то не холодно, главное голову в тепле держать. Вот, я уже привык к этому стилю, вы знаете, я уже привык, я уже не обращаю на него внимания, и мне он, более того, кажется естественным. Это может быть, конечно, ужасно, но мне это кажется совершенно естественным. Так же, как в Нью-Йорке привыкаешь к тому, что человек на Манхэттене может выйти из офиса в костюме, в галстуке и в кроссовках каких-то таких растопных, потому что ногам должно быть удобно. Ну, в каждой стране свой стиль. Да, чехи в плане моды не стремятся выделиться, скажем так, не стремятся обратить на себя внимание.
Вы стали пить больше пива после переезда в Чехию?
Я вам скажу больше. Я его до переезда в Чехию вообще не пил. Вообще. А здесь вот, ну, невольно начинаешь, потому что когда друзья вокруг пьют пиво, а ты нет, то ты выглядишь каким-то отщепенцем. Мы все-таки в Одессе привыкли к вину. То есть привыкли к вину, хотя здесь тоже прекрасно есть винарни, винарки, и пьют, ну, просто белое.
У вас есть любимый сорт пива?
Да, стандартный плезенский Праздрой.
Прекрасные дамы пахнут розами, а чехи пахнут пивом. Просыпаясь утром, чех сразу же тянется за бокалом пива. Только после него он окончательно просыпается и идет на работу. На работе чех ждет, не дождется обеденного перерыва, потому что за обедом можно выпить бокал пива. Пиво в чешских ресторанах дешевле, чем вода. Ну и действительно, какой нормальный человек будет пить воду, если есть пиво? Пить воду – это вредительство, потому что вода нужна для производства пива. Про вечер я вообще молчу. Все чехи собираются в господах возле дома и пьют пиво, включая маленьких детей. В чешских господах вообще нет других напитков. Как только наступает утро выходного дня, на улицу радостно высыпают мамаши с колясками. В бутылочках у малышей, конечно же, пиво. Чешские дети выплевывают соску, если мамаша не смачивает ее пивом. Говорят, когда родился чешский Геракл, он тут же потребовал кружку пива и только выпив ее, принялся душить змея. Возможно, змей был зеленым.
Я недавно писал в Фейсбуке пост о том, что чехи совершенно не умеют квасить капусту и солить огурцы. Это у меня вырвалось такое, потому что мы поехали в Германию, в Шпрейвальд, который славится своими солеными огурчиками, и накупили там этих ужасных, этого ужаса. А потом я здесь порывался найти и квашеную капусту, и соленые огурцы, не смог. Вот. И написал об этом шуточно, конечно, в Фейсбуке, на что Алексей Цветков, который работал здесь в свое время на Радио Свобода, поэт и живет сейчас в Израиле, он написал: «Да, 100% соглашусь с этим». И когда спрашивали, а что же в Чехии вкусное? Пиво. Пиво. Вот пиво и все. Все остальное под вопросом, скажем так.
То есть квашеная капуста, ну, ее же здесь используют в таком баварском варианте для утки с кнедликами и
да.
Для...
Вот той хрустящей квашеной капусты, к которой мы привыкли, здесь днем с огнем не найти. Так что... Хотя говорят, что есть в каких-то русских ресторанах или кто-то вот из умельцев квасит на дому, но это надо искать.
В русских... Вы ходите здесь в магазин?
Нет, ни разу не был. Вообще ни разу не был.
Здесь несколько магазинов, некоторые закрылись, но вообще здесь есть...
У нас под домом есть вечерка, где хозяин русский, работают украинки, у нас там полный интернационал, у нас вот девочки из Львова, из Ивано-Франковска, хозяин русский-русский просто, и вот там просто вот такой вот мир лагерный, вот, и они привозят из Германии все вот эти, весь ассортимент, всю эту линейку русских продуктов, начиная от докторской колбасы, красной икры и заканчивая корейской морковкой.
А у вас есть какое-то любимое чешское блюдо? Вы вообще как оцениваете чешскую кухню?
Ну, плохо. Померанцев мне как-то сказал, когда, опять же, я только начал сюда приезжать, о том, что это вообще самая плохая кухня в Европе, и здесь самое большое количество желудочно-кишечных заболеваний на душу населения. Это крамольная, наверное, вещь для любителей Чехии. Ну, я не знаю, то есть утка для меня слишком жирная. Я люблю татарак, сырую молотую говядину, которая вкусная. Ну, может быть сыр. Но, в принципе, чешская кухня... Ну что ж, кнедлики, когда-то я любил кнедлики страшно в детстве. Мы сюда приехали первый раз в 81-м году с родителями, и я с тех пор вот запомнил кнедлики. И сейчас уже, конечно, их не ем. Поэтому меня спасает, ну, нас спасает то, что тут есть итальянцы. Мы уже разведали сеть итальянских магазинов, они опутали Прагу своими маленькими вот этими магазинчиками, и ты знаешь, где можно что-то купить, вот там. У французов хуже дела идут, плюс есть греческие какие-то места, и вот мы этим спасаемся. И, безусловно, список любимых ресторанов уже давно выработан. Но вы знаете, у нас был такой забавный случай. Мы как-то поехали к друзьям, к Михаилу Шишкину, к писателю, поехали в Швейцарию. А он живет под Базелем, прямо на границе с Германией и Францией. Там такой треугольничек. И вот мы проехали через Германию, это было на Рождество, проехали через Нюрнберг, на ярмарку, естественно, зашли. И мы восхищались вот этим всем, вот пили, ну, глинтвейн. И вот потом пересекли французскую границу. И в первом же кафе, когда мы попробовали еду, я сразу же понял, к черту этот немецкий мир. Это ужас, это концлагерь пищевой. Боже, какая радость, какое счастье, что мы наконец в нормальной стране. Потом мы подъехали к Карифуру, к магазину, и увидели, как люди выносят ящиками устрицы, просто на Рождество, которые были на распродаже, и мы поняли, вот он рай. Вот Чехия, она где-то среди немецкого мира в плане вот кулинарном находится.
Как вы вообще находите Прагу времен эпидемии?
Вы знаете, это было удивительное совершенно чувство весной, когда вот на выходные я выезжал в город и гулял, и вот мы, конечно, все побежали на Карлов мост, чтобы посмотреть, как же на Карловом мосту нет людей. Как Бродский писал на Карловом мосту другие лица, когда он Незвалу посвятил свое стихотворение, вот никаких лиц не было. Ни других, никаких лиц. Мне это страшно понравилось на самом деле. Вот пустой город, мне он страшно понравился. Хотя, конечно, это ужасно, потому что масса друзей потеряла работу, ну, экскурсоводов я имею в виду, и гостиницы, все это. Но Прага без туристов мне неожиданно понравилась. Хотя я думаю, что и с туристами тоже будет нравиться.
А у вас есть уже любимые места в Праге? Вот, ну, вот такие самые.
Мала страна. Кампа. Кампа.
То есть деревья, вот именно. Деревья, чертовка.
Да. Ну и все вокруг Малостранский Намнести нравится, и Кармелицка нравится. Вот,
то есть под градом вот это.
Да, под градом нравится и сады. Очень сады нравятся. Очень нравится Карлин. Особенно Крижикова улица нравится, потому что она зеленая, как в Одессе. То есть сразу глаз цепляется. В Одессе все улицы с деревьями. Здесь, по этому австро-венгерской традиции, улицы голые, а есть парки. Гавличковые сады. Очень люблю Гавличковые сады. И, ну вот, достаточно много мест.
То есть вас больше тянет на природу все-таки, чтобы были деревья?
Ну, наверное, да. Я это не осознаю, но, наверное, это так. Вода и деревья.
А насколько вы страну посмотрели?
Я мало бывал на Мораве. Честно скажу, так, конечно, мы стараемся каждые выходные куда-то поехать, но тут такое количество достопримечательностей, что можно всю жизнь ездить. Каждые выходные, я считал, чтобы объехать все чешские замки, если ездить каждые выходные, то нужно там пару десятков лет. Огромное количество достопримечательностей, и это, конечно, просто прекрасно, потому что, например, если сравнивать с Одессой, то у нас в 70 километрах есть Белгород-Днестровская крепость, которую строили многие, ну, в том числе генуэзцы, молдавские господари и так далее, и турки, естественно. И это вот единственная достопримечательность, кроме моря. Все. Здесь в течение получаса ты можешь найти просто огромное количество каких-то достопримечательностей, а сейчас мы начали осваивать туристические маршруты и тропы, и, слава богу, есть прекрасные карты вот по Среднечешскому краю, прям бери и вот и ходи. Ходи, места красивейшие. Но Чехия, она такая необычная страна, она же, знаете, как маленькое сокровище, окруженное горами со всех сторон, чтобы никто не увидел и не распознал. Так вот эти вот все интересные места в Чехии, Чехия никогда ярко не заявляет об этом. Ребята, у нас вот это есть, налетай. Ты узнаешь это только спустя какое-то время. Когда ты здесь поживешь, кто-то тебе что-то скажет, где-то ты случайно на что-то наткнешься. Ёлки, как тут чудесно.